Помните, как мы сказали, Бокер, это когда то, что было неясно, становится более ясным и более видимым. Просили напомнить краткое содержание предыдущей серии. Мы в прошлый раз задали вопрос, помните, когда закончится война? Слайд уже проход. Да-да. Да-да. Добрый вечер. Амбарех и Барех. Благословляющий благословится, как у нас говорят. Так, просили напомнить краткое содержание предыдущей серии. Помните, мы сказали, так предположили, когда закончится война, когда все евреи будут соблюдать заповеди Торы и учить Тору. Что говорит на это наш скептический разум? Он говорит, ну вы загнули. Когда это будет? Да вы что? Это какие-то сказки вы нам рассказываете. Ну не совсем сказки. Недавно, в феврале, прошли муниципальные выборы в Израиле. Это такое интересное явление. Это не выборы президента, не выборы премьер-министра, не выборы правительства. Это где-то очень далеко и высоко. Президент, Рош Мамшала, правительство. Далеко и высоко. А муниципальные выборы – это вот здесь, вот в этом городе, вот в этом поселке, вот там, где я сейчас живу. Так интересно, что вот в этих выборах на всей территории Израиля религиозные евреи сохранили и усилили свои позиции. Какое интересное явление. Как знать, может быть, вчерашние события, то, что ни одна ракета не долетела до Израиля, может быть, это влияние какой-то духовной силы, которую мы поддержали своими усилиями на этой земле. Ну, снова, если мы в качестве рабочей гипотезы допускаем, что есть Бог, а Бог это не материя, это уж точно не материя, нам было сказано у горы Синай, запомните, не видели вы образа телесного, понятно, что Бог это некая духовная сила. Тогда наши духовные усилия здесь, в этом мире, а это не пустой звук. Когда еще закончится война? Еще одно условие. Это мы тоже в прошлый раз предположили, помните? Когда не евреи будут соблюдать семь заповедей сыновей Ноаха? Ну уж на это точно наш скептический разум скажет, да что вы? Ну что вы нам рассказываете? Рассказываем. Сегодня в мире есть 11 англоязычных общин ноахидов. Много это или мало? Ну, смотрите, вершина горы всегда уже ее основания. Так устроены горы. Адам Ришон был один. Ноах был один. Его семья, его сыновья и их жены, 8 человек. Еще там один человек ухватился за его ковчег. То есть практически только 9 человек спаслись от всемирного потопа. Авраам был один, одна семья Авраама, которая понимала, что поклоняться идолам – это глупости и бессмысленные занятия. Интересно, по поводу потому что это один из англоязычных общин, именно англоязычных общин. Рафаэль Шварц говорил, что по его мнению, английский язык не просто так завоевал весь мир. Ну, как всегда, есть пшат, есть такой простой смысл такой, да? Британия была колониальной империи, и во всех ее колониях говорили на английском языке. Это верно. Как всегда, есть и непшат. Рафиович Ларс говорил, в королевском доме в Британии из поколения в поколение мужчины соблюдают заповедь брит мила. Наверное, не так, как у нас это по всем правилам. Но соблюдают брит милу. Они говорят, что они потомки царя Давида. Может быть, это версия Равьёля Шварца, в заслугу этого английский язык завоевал весь мир. Может быть, в заслугу этого сегодня есть 11 англоязычных общин сыновей Ноаха. Если мы так глянемся вокруг, то можно увидеть какие-то интересные вещи. Там есть протестантский сайт, называется «Мы любим Израиль». Тут такая интересная. Говорят, плохая слышимость. Почему-то плохо слышно. Батшева, говорят, плохо слышно. Почему плохо слышно? Не знаю. Что можно починить здесь? Слышно хорошо. Пига, слышно хорошо. Вот, скажем, есть такой протестантский сайт, мы любим Израиль. И там когда-то они цитировали мою передачу о Йом-Кипуре. Так забавно получилось, что там появилась моя физиономия, рассказывающая о том, что такое Йом-Кипур. И как-то так вот наверху у них оказалась такая надпись, прямо над моей, так сказать, над моим портретом. Было написано «Христос воскрес». Так что можно сказать, что лично видели, наблюдали, как воскрес. Вот, так вот, значит, скажем, есть такие вещи в мире, которые надо просто оглянуться и увидеть их, и начать их понимать, воспринимать, анализировать. Когда-то знаменитый физик, американский физик, американский еврей, ему вручали большую премию за открытие какой-то в области физики, спросили его, что вы можете посоветовать человечеству на ближайшие 100 лет, чтобы избежать кризисов, войн, потрясений? И он сказал, самый лучший совет человечеству, сказал он, надо сделать все возможное, чтобы евреи учили Талмуд, учили Гемару. Интересно, что сегодня Германия, которая нам устроила катастрофу и Вторую мировую войну, сегодня Германия – это вторая страна, которая вооружает Израиль после Америки. Так интересно. И даже Германию обвинили в соучастии, как сказали нам в международном суде, в геноциде, который мы как бы производим, совершаем в Газе. И германцы отбивались, говорят, что ничего, все хорошо, все в порядке. Они не соучастники, но продолжают поставлять нам оружие. Снова, мы живем в мире, в котором происходит такая девальвация, инфляция ценностей. Люди теряют основные какие-то понятия, теряют представление о правильных каких-то, правильных ощущениях, о правильных понятиях. Но постепенно, может быть, мир может вернуться благодаря нам и тем вот ноахидам, которые соблюдают Шеми Свобода и Новых, может мир вернуться к этому нормальному восприятию действительности. Ну, скажем, геноцид. Израильтяне смеются над этим обвинением, которое против нас выдвинула какая-то там южноафриканская, южноамериканская страна. Геноцид – это уничтожение какого-то народа. Но все прекрасно понимают, хорошо это знают. Честные политики признаются в этом. Нет такого народа, палестинский народ. Такого народа просто нет. Гуманитарная катастрофа. Все тоже очень хорошо понимают, кто ее организовывает там. Хамас, который не дает своим жителям убежать от военных действий. И голод, и вся эта катастрофа на совести, конечно, Хамас. Есть интересная статистика. Когда происходит война, к сожалению, война – это страшная вещь, по военной статистике, по статистике военных экспертов, На одного воюющего солдата противника обычно приходится 8 мирных жителей. Так работает, страшным образом работает война. Израильская армия в своих боевых действиях достигла показателя: на одного приходится не 8, а 1,5. Понимаете, что означает этот показатель? На одного совсем не 8 мирных жителей. При том, что наши враги сознательно используют мирное население в качестве живого щита гражданское население. Так что мне почему-то вот вспоминается, я в юности помню, была такая листовка в самоиздателе Солженицына «Жить не по лжи». Писал там правильные вещи, писал, что ложь существует как раковая клетка, только на чем-то может паразитировать. Если мы перестанем говорить ложь, она упадет сама собой. Тогда это было для нас там в Союзе, это было такое, да, открытие такое, прорыв такой был. Да, он сам не дошел до того, до чего дошел Бердяев, скажем. Бердяев прямо писал, великий русский философ Бердяев писал: пока я изучал историю, все мои схемы укладывались в определенный, так сказать, порядок. Развитие любой страны, любого народа, взлет, падение, аристократия, демократия. Когда я дошел до истории еврейского народа, писал Бердяев, я понял, что этим народом управляет божественное провидение. Нет другого объяснения судьбы этого народа. Интересно, понятно, что мы пытаемся как-то минимизировать жертвы в войне, которую мы ведем. Еще одно интересное объяснение, почему мы начали с севера Газа. Могли одновременно ударить по югу тоже и по центру тоже. Так работало, видимо, все-таки как-то в генах наших работает Тора, даже у тех, кто отдаляется от Торы, потому что по законам войны по Торе надо всегда, когда осаждаешь город, осаждать его с трех сторон, не с четырех. Дать возможность тому, кто хочет уйти, уйти от военных действий. Поэтому начали именно с севера, чтобы могли они переместиться на юг, так называемые мирные жители, у которых в каждом детском садике обнаружена ракетная установка, в каждой больнице ракеты и гранаты против нас. Снова, мы хотим вырваться из плена лжи, дойти до правды. Мы спросили, почему Бог не поселил евреев в Альпах. Может, потому что Бог же видит будущее. Он видел, что именно во Франции начнется такое явление, которое называется современной либеральной левой революцией. Начал ее Жан-Поль Сартр, известный французский философ, который в 1941 году получил место преподавателя в Парижском лицее. Вместо кого? Вместо еврея, которого уволили по закону Виши, он не мог преподавать еврей в Парижском лицее. А Сартр получил там место и прекрасно работал. Совесть его не мучила. А потом, в середине 60-х годов, 67-й год примерно, Сартр и Рассел, два таких либеральных философа, они вот эту идею, так сказать, новую выдвинули, что такое вообще на самом деле войны в этом мире. Что Вторая мировая война была не война против нацистского рейха, была война, как они сказали, колониальных держав за свое превосходство в этом мире. Такая вот замечательная левая либеральная идея. Известная четверостишая вспоминается, мне приходит на память, помните? Возглавляя партии и классы, вожди вовек не брали в толк, что идея, брошенная в массы, это девка, брошенная в полк. Эта идея оказалась очень плодотворной насчет того, что в этом мире есть только колонизаторы и колониалисты. Вот и все. И захваченные маленькие народы. Ну, впоследствии этого мы видим, как это работает потом дальше. Потому что мы помним, с чего начался большевистский террор. Они проиграли выборы в учредительное собрание. Все, разогнали его. А дальше был ГУЛАГ и все остальное. Вот если мы выходим из этой левой либеральной лжи, пытаемся приблизиться на самом деле к закону Бога, Я вот взял в руки, мы сдавали такой журнал 20 лет назад, «Поиск», кто-то, может, его помнит еще. Я там написал статью замечательного человека Валентина Лещинского, который родился в украинском городе, тогда еще был украинский город, это Донецк, у русской мамы, окончил политехнический институт, руководил религиозной общиной Бнай-Нох в Донецке. Уехал оттуда в 2014 году, и мы когда полетели уже украинские ракеты на Донецк. Он сейчас живет в Израиле. Я взял его статью, которую я напечатал 20 лет назад. Поразительно актуальна эта статья и сегодня. Он пишет, не еврей, горный инженер, человек, умеющий думать просто. Вот профессия подсказывает. Горы все-таки. Представление об иудаизме, как об аутсайдере, у которого христианство естественным образом с момента своего возникновения перехватило инициативу, оставив его на обочине дороги прогресса человечества, прочно засело в нашем подсознании. Ставшее нарицательным выражение талмудической учености и само название священных иудейских книг «Ветхий Завет» только иллюстрация этого положения. А ведь в течение всей своей многовековой истории иудаизм был живым, развивающимся организмом. И в последнее время это развитие идет особенно бурно и плодотворно. Впечатляет общий принцип, по которому новые идеи – результат более глубокого проникновения все в тот же текст. Интересно, пишет Валентин Лещинский 20 лет тому назад. Иудаизм – единственная религия, полностью соответствующая своему предназначению во всех аспектах – идеологическом, философском, этическом и педагогическом. Хотя его называлось «иди и учи», как главный принцип того, что мы должны делать в этом мире по отношению к Торе. Я нашел его сегодня в Израиле. Нашел его статьи сегодняшней. Очень интересно. Каким образом закончилась война? Помните нашу посылку, да? Пишет не еврей Валентин Лещинский, глава общины нуахидов. Все и обоснованно взывают к единству евреев Израиля. Реализация народом Израиля, Торы Израиля в земле Израиля уже идет. И процесс необратим, несмотря на количество и кажущуюся непобедимость внешних врагов Израиля и внутренних врагов еврейского характера государства. Забывают, как правило, подсказать, на какой платформе должно быть единство евреев. Это единство может состояться. Пока единство достигалось под угрозой уничтожения всех без разбора, как это было 7 октября, как было вчера ночью, когда это единство только плод угрозы уничтожения, этого мало, пишет Лещинский. Но такое негативное единство работает и то не всегда, только на период угрозы. Необходимо стабильное позитивное единство, и возможно оно только на специфически еврейской платформе. Вот и получается, что борьба, слышите, да, внимательно, что борьба за еврейский характер государства спасет не только Израиль, но всю библейскую цивилизацию, все человечество. Сегодня ночью Всевышний помогал нам спасать не только нас, но и все человечество. Его статья называется «Опыт оправдания оптимизма». Он пишет: большинство евреев Израиля, пишет не еврей, слушайте внимательно, видят себя не потомками персонажей Танаха, а потомками иммигрантов, потеснивших аборигенов. Муж нашей ученицы учился в школе в Кфар-Сабе. Его 17-летние одноклассники сказали ему: понятно, что земля не наша, понятно, что она арабская, понятно, что мы здесь гости, мы здесь оккупанты. Я спросил его: скажи, не может быть, пошутили. Не может такого быть. Сказал мне: нет, абсолютно серьезно. 17-летние болтусы. Что, серьезно говорили? Конечно, мы тут гости. Конечно, мы тут не понятно, зачем сюда приехали. Пишет Лещинский. Приблизиться к принятию правильных решений возможно, лишь осознав еврейство не как запись в графе «национальность», а как завет с Творцом, пишет Валентин Лещинский. Еврейство, он горный инженер, человек точных наук, видимо, он владеет такими таблицами умножения, он такую приводит, математическую формулу такую. Еврейство минус Тора равно нулю. Еврейство минус Тора равно нулю. Высшая ценность – это единство народа Израиля, Торы Израиля и земли Израиля. Отказаться от еврейского характера государства невозможно, как невозможно своими руками разобрать стену, защищающую от диких зверей. Если евреи осознают себя народом Торы, а государство Израиля, он правильно пишет, государство Израиля, не государство Израиль, как наши светские братья называют. Это неправильно на самом деле. Это государство Израиля. Это государство Израиля. А Израиль – это еще одно имя Якова. Это государство Авраама, Ицхака, Якова. Государство Израиля. Если евреи, пишут он, осознают себя народом Торы, а государство Израиля – формы существования народа Торы на земле, выделены для реализации Торы, то многие проблемы получат очевидное, однозначное решение. Так вот, почему Бог не поселил нас в Альпах? У нас было дважды такое общение с Альпами французскими. Наверное, потому что Бог видел с самого начала, он видел, что будет такое Шенгенское соглашение. Знаете, что это такое, да? Плод тоже такого либерального изобретения. Шенгенское соглашение, когда могут 29 стран, их граждане могут свободно перемещаться по всей Европе без всяких, так сказать, забот и затей. Такая замечательная либеральная идея. Только плодом этой идеи было то, что я, приехав в Париж, на второй день принес карбан. Ну, обычно карбан надо приносить в храме, но тут такая была исключительная такая особенность. Меня обокрали в парижском метро, причем вынули из внутреннего кармана пиджака $200. Цыгане. Они оскорбили мою любовь к цыганским романсам. Очень люблю цыганские романсы. Но снова опять мы во всем виноваты, потому что мы, видимо, плохо проповедовали. Семь заповедей Ноха плохо учили это народы мира этим заповедям. Вот и все. Если бы народы мира знали, что любое нарушение семи заповедей карается смертной казнью, в том числе и воровство, может быть, постереглись бы воровать. Так что именно во Франции 68-й год началась называемая сексуальная революция. Именно оттуда пришла эта идея левых либералов запретить, запрещать. Можно все. Чем это обернулось потом, это хорошо понимаем. Запретить, запрещать. У нас вся Тора послана на том, что что-то можно, что-то нельзя. Так устроена на самом деле Тора, так она работает. Так что, как говорил Бенни Крик, почему не во Франции, где Альпы сплошные французы? Ну вот как-то так вот, видимо, Всевышний видел впереди, что будет происходить. Поэтому мы сказали, один из заголовков моего сегодняшнего урока, я написал «Шершель Афам». Ну да, конечно. Мы здесь находимся накануне Песоха. Вы не выходите из Песоха. Написано: «В заслугу женщин-праведниц мы вышли из Песоха». Вышли из Египта. Пишет мораль. Великий мораль говорит, что это такое было? Ну, это понятно. Они были далеки от разврата евреи там, в Египте. И это их спасло. Они были далеки от французской сексуальной революции. Это их спасло. Они вышли, и мы вышли из Египта. Эта заслуга осталась нам на века. Описано, что евреи вышли из Египта семьями. Египте была абсолютно разрушена семья. Одно из миссионеров говорил Кут Шимоне, почему была какая из первенцев. У одного мужчины могло быть 10 женщин, 10 первенцев каждой женщины. И они все погибают. Даже когда сердобольные еврейские женщины прятали египетских первенцев, они все равно погибали. Это было наказание за разрушение семьи. А евреи вышли из Египта семьи. Селы бейтавот, возьми овечку на дом отцов, сказано. Что еще мы сказали? Я спросил, кровавый навет или бескровный завет? Ну, кровавый навет – одна из причин его появления. Говорят наши книги, наши мудрецы говорят, что возможно, что это вот то, что они сделали с Иосифом, обмакнули эту рубашку в кровь и потом принесли отцу. Возможно, отсюда такая мистика произрастает. Снова мы видим, что действия человека в этом мире, а тем более еврея, имеют колоссальные космические последствия. Колоссальные, тем более еврея. За что мы попали в Египет? Когда наши мудрецы Авраам спросил, как я узнаю, что эта земля будет моя? Бымай да, как я узнаю-то? Нельзя было это спрашивать, надо было верить Всевышнему. Он судит праведников, как волосок, на уровне волоска судит Всевышний праведник. А вот очень осторожен в том, что мы говорим, спрашиваем или не доверяем, не дай Бог, Всевышнему. Поэтому еще одно объяснение, почему кровавый навет, когда один из моих сыновей сказал, а может быть, вот этот вся исход из Египта, там ведь была кровь. Там была кровь Бритмилы и кровь Карбана. И поэтому потом это преломилось как-то так, знали, что кровь. Преломилось какой-то такой кровавый навет. И понимали только, какая кровь. Потом, когда мы у горы Синай получали Тору, то Всевышний Моше Рабейну так бросил такие капельки крови, такой союз заключил. Естественно, не человеческой крови, а, понятно, крови жертвенного животного. Бросил на Мизбех и на народ, который перед ним стоял. Нужно отсюда, что пришел тот самый кровавый навет. Но на самом деле Всевышний заключил с нами бескровный завет. Не случайно статья Валентина Лещинского называлась «Иди и учи». Попробуйте, назовите мне не два, хотя бы еще один народ в мире, в котором девушка, собираясь выйти замуж, говорит, хочу, чтобы жених всю жизнь учился. Назовите мне еще один народ такой. Что за странные вещи. Пусть выучатся 5, 6, 7 лет. Столяра, плотника, физика, лирика. Ну как, пусть выучат все. И пусть дальше идет. Работает большую жизнь. Нет, говорит еврейская девушка. Хочу, чтобы мой жених всегда учился. Что они такое учат всю жизнь? Что это такое? Иди и учи. Напомним нам руководитель Бней Ноах. Иди и учи. Интересно, сейчас какая свистопляска происходит в Израиле. Забирать ошиботников в армию. Ну, еще раз, мы хотим добраться, как это, во всем до сути. Когда-то на израильском телевидении я спросил израильского генерала. Знаете, всегда, когда вот, ну, ломается сапог, надо идти к сапожнику. Вопросы с армией, надо спрашивать специалиста, как сапоги сапожника, а армию надо спрашивать военных. Я спросил его, скажите, а можно ли сделать в Израиле контрактную армию? И кончат все эти крики, еще они об этом, кому служить, кому не служить, сказал мне израильский генерал, конечно можно. А почему не делают? Потому что армия – орудие в руках политиков. Сейчас интересная была история, когда солдаты собрали деньги, принесли в колледж деньги, сказали, мы знаем, что вы учите Тору, и она нас защищает. Продолжайте учить Тору. Солдаты принесли деньги Аврахим, которые учат Тору. Мелах Узер у Маши у Маген. Солдат молился в Газе, дошел в Мунайсре. Мелах Узер у Маши у Маген. И в это время из-под земли появился потенциальный убийца, который держал в руках противотанковый миномет и готов был уничтожить всех. В эту секунду он появился, и понятно, что его отправили этому убийцу сразу в Гиено. Мелах Озер у Машиваген. Царь, помогающий, спасающий, и ты щит. Как носит щит на войне? Прямо перед лицом. Мы это видели сегодняшней ночью. Почему? Ну, вспомни Атлантиду и Атлантидиотов, потому что Крият Ямсуф, рассечение моря, то есть главных чудес, происшедших с нами, когда мы выходили из Египта, то есть главных чудес. И когда море расступилось, расступились все воды в мире, говорят наши мудрецы, говорит Раши, говорит мораль, все воды в мире расступились. И когда-то, рассказал Александр Городницкий, пару дней назад мы видели его концерт из Флориды, очень интересно, под влиянием страшных событий 7 октября, он как-то очень так проникся еврейством. Раньше такого не было. Так вот, когда он был у меня на собаке, сказал мне, ты знаешь, мы плавали в Атлантике, нашли эту Атлантиду под водой в Атлантике, она ушла под воду, был какой-то катаклизм в мире, она ушла мгновенно. И в каком году это было, как ты думаешь, спросил он? Я сказал, не знаю, понятия не имею. Он сказал, в том году, когда евреи выходили из Египта. А это уже очень интересно, потому что именно об этом сказано, расступились все воды в мире. Так если мы на самом деле понимаем, что он Мелах Озер Умаши и Умаген, он царь, царствующий, помогающий, спасающий, защищающий нас, тогда может поверить, еще раз проверить слова Раби Акивы. Сказал Раби Акива, «Бехоль йом ваем, Малах эхад, каждый день, сказал Раби Акива, Малах, ангел один, Малах, Умед беэмцаж Аракия, он стоит посередине Ракия, посреди небосвода. Помним, есть семь небосводов у нас. Семь небосводов, как бы, как будто, так сказать, над нами эти семь небосводов. Расстояние от земли до первого небосвода, говорит Мара, 500 от ходьбы человека. Толщина каждого небосвода. 500 от ходьбы человека. 15 повторяется, там это 500 от ходьбы человека, например, там несколько тысяч лет ходьбы человека. От нуля и до вершины. Скажет человек, никуда не пойду, никогда это расстояние вообще не пройдешь. О чем вы говорите? Пишет Рав Дестер, правильно, ты никогда не пройдешь. Сделай первый шаг, и Всевышний тебе поможет. Говорит Раби Акива, стоит Малах, Беэмца Шамаем, посреди небес, посреди ракея небосвода, Бешахарит, во время утренней молитвы, и говорит, Вомер Ашем Мелах, Ашем Малах, Ашем Лох Леулам Ваэд, Всевышний, он царь. Имя первое Всевышнее здесь Иткей Вавкей, который ты был, есть и будешь, создал все, и ты несешь милосердие. Ты царь, он царь. Он царствовал. Он будет царствовать всегда. Адше Магейлы Борху. Когда мы доходим до Борху, Ухоше Магейлы Борху, а я и Хадше Шама Исраэль. Кто-то слышит, как здесь внизу Израиль говорит, Бархуй Сашем Урах. Говорит о благословении Бога. И тогда отвечает Малахим, который там где-то, посреди небосвода. Беколь Рам. Они слышат наши голоса здесь, когда мы говорим Барху и Зашем Мурак, и отвечают нам, вся высшая, так сказать, рать небесная отвечает, Барух Ашем Мурак Леулам Ваэд, благословен Всевышний всегда, всегда. Готовимся к выходу из Песоха. Есть смысл заглянуть в Маараля. Заглянуть в Маараля, его книгу «Гвурот Ашем». Гвура – это сила. Сила Всевышнего. Геройство Всевышнего. Мощь Всевышнего. «Гвурот Ашем» – так называются книги Маараля, посвященные нашему исходу из Египта. Попробуем окунуться в них. Это наша подготовка к Песоху. Это мы выносим духовный хамец, сейчас мы сжигаем, когда мы окунаемся в слова морали. Он пишет, интересно, мораль несколько сот лет тому назад пишет, для чего вообще мы оказались в Египте, чтобы мы увидели Гвурот Ашем, чтобы мы увидели мощь Всевышнего. А вчера это увидели ночью. Вот как пахота очищает землю, так Галут должен был очистить нас. Должен был египетский Галут нас очистить. И случайно же, говорит мораль, память об исходе из Египта пронизывает практически все наши заповеди. Он говорит, что наша будущая Геула имеет причины свои, исход из Египта. Это как причина и следствие. Написано, должен каждый человек чувствовать себя, как будто он выходит из Египта в этот момент. Мы вчера ночью хорошо это почувствовали. Вот вчера чудо, которое было со всеми нами, это последствия того, что наши предки когда-то вышли из Египта, поверив Всевышнему. Не все поверили, вышла 1/5. Но это причина и следствие. Да, сроки, которые называет мораль, такие сроки очень большие. У нас вообще все большое, как бы такое так. Расстояния большие, достижения большие, не дай бог, и жертвы тоже очень большие. Он говорит, что будущая Геула, то египетское освобождение, тот выход, он был как бы временным. Он был временным. А наша будущая Геула будет навсегда. Не случайно же написано на самом деле в Море в Брахот написано «Лиха Ашем, тебе Всевышний, Агдула, Агвура, Ватиферет Ваанецах Ваод, тебе Всевышний, Гдула, величие, Гвура, мощь, Тиферет, великолепие, Нецах – это вечность, Од – это благодарность, тебе, тебе». Потому что все в этом мире, небеса и земля, все это твое. И коля бы шамай му варец, шмо. Все это на самом деле несет твое имя. Твое имя. Пишет мораль, напоминает нам. Есть разные версии толкования того, что это такое вообще. О чем этот пасук? Агдула это маасе берешит. Надо вспомнить все, что мы знаем, читали, учили о 6 днях творения, о создании мира. Все, что мы понимаем, что мир возник не из газовой туманности, человек не от обезьяны. Это есть Гдула. А Гвура – это Ециат Мицраим. Это исход из Египта, исход Египта из нас. Это есть Гвура. Раби Акива говорит, Гдула – это Крият Ямсуф, это рассечение моря. А Гвура – это Макат Бхурот, это казнь первенцев в Египте. Ватиферет – это Матан Тора, это получение Торы у горы Синай. Помните, есть такой духовный атлас человека, ведь духовные эти сферот, духовные каналы пронизывают собой небеса, историю, землю, душу и тело человека. Так в теле человека говорят, что тиферет – это легкие человека. Это тиферет, это дыхание. Это дыхание. Это и есть тиферет. Тиферет – это изучение Тора, это получение Тора у горы Синай. Она говорит интересную вещь, она говорит, написано в Сефер Йецира, что короновал Всевышний букву Гей над месяцем Нисан. Мы сейчас находимся под короной буквы Гей. Говорит мораль, как произносится слово Гей? Гей, дыхание. Только дыхание. Как бы не участвует почти ни губы, ни зубы, ни язык, ни горло. Гей, дыхание. Сейчас, месяц Нисан. Это особенный месяц, когда можно услышать, ощутить дыхание Всевышнего. Таматан Тора. А Нецех это Иерушалаем. Это вечный город Иерушалаем, вечная столица всего мира. Там будет третий храм на все века и времена построен. Написано в Мидраше, говорит Мидраш, сказал Всевышний, назову это место Шалем, в честь Шалема, Малкицедека, сына Ноха, обиделся Авраам. Назову это место Ере, сказал Авраам, Ере, Всевышний усмотрит себе другую жертву вместо Ицхака, обиделся Шалем. Назову это место Ярушалаем, город, который появляется в Торе, в третьей главе сотворения мира, названный в честь Малкицедека, Шема, сына Ноха и Авраама. Од – это Бейт Амигдаш. Это Бейт Амигдаш. Так начинается книга, великая книга великого Маараля Гвурот Ашем. Говорит Маараль, Маасе Берешит, он создал мир 10 речениями. Поэтому есть такая, Маараль все время ищет такие-то симметрии в мироздании. Есть Эсер Макот, есть 10 казней в Египте, которые позволили нам выйти оттуда уже свободными людьми, а не рабами. Там в Египте нам Всевышний показал свою силу. Он превратил для нас воду. Вода от нас осталась водой, стала кровью для египтян. Там мы проходили море, говорит Мораль. Он сделал нам сушу из моря. А для египтян суша обернулась морем. Для нас море обернулось сушей, а для них суша обернулась морем. Очень часто мораль использует такое понятие цура. Цура – некая форма. Некая форма. То есть есть такое вот бесформенное, так сказать, существование. Это вода, например. Нет у нее формы. А есть цура. Так цуру принимает мир. Человек тогда, когда есть какая-то основа этой цуры, какая-то основа. Основа этой идеи. Говорит мораль, что возможно время Машеха будет идти 365 лет. 365 лет. Такое возможно. Почему? Потому что это солнечный год. 365 дней. Возможно, что это и есть такое. Говорит, что так, исход из Египта был как луна такая. Произошел, и дальше снова наступило затемнение. Да, мы стали свободными в эту секунду. Мы получили свободу из рук Всевышнего, которую не должны терять никогда. Внутреннюю свободу, которую потерять невозможно. Никакие внешние обстоятельства не могут нас ее отнять. Но это как луна, говорит мораль. Будущее Геула это будет навсегда. Она как солнце. Это может быть, она будет идти 365 лет. Это Геула. Это спасение. Не случайно он говорит, что память об исходе из Египта пронизывает нашу Тору, наш Шаббат. Это память об исходе из Египта, в том числе. Наша борьба с Эпикарсутом, мы помним об исходе из Египта. Эпикорис на языке Торы не просто человек, который думает, что этого мира нет, нету хозяина, нет Творца. Все ничейное, все ничейное. Все никому нет. Эфкер. Мир это Эфкер. Это Эпикорис, который пройдет против Торы. Так напротив этого Эпикарсута наша память об исходе из Египта, говорит Маараль. Интересно, он пишет, что даже у Нисим в этом мире, даже у чудес в этом мире есть какой-то свой порядок. Недаром же это называется Лайла Седер. Ночной Седер. Какой Седер? Вода в кровь, кровь в воду. 10 казней. Есть, говорит, мораль какой-то Седер, какой-то порядок и у чудес тоже. Поэтому это называется Лайла Седер. И сука наша память из Египта. И Шаба, наша память из Египта, память об исходе из Египта. И Песах, память об исходе из Египта. Это основа нашей эмуны. Почему мы это заслужили? Имена, язык, одежду. Не меняли имена, не меняли язык, не меняли одежду. И были далеки от разврата. За это мы получили заслугу исход из Египта. Интересно, помните такой простой вопрос, такую простую идею. Если Тора это то, что когда-то было, и сегодня это к нам не имеет никакого отношения, тогда зачем эта Тора нужна? То она сегодня отвечает на наши вопросы, это совсем другое дело. Пишет Мораль. Одно из объяснений, почему был изгнан, почему мы ушли в Египет, в голодные 400 лет, послушайте слова Мораля. Потому что Авраама Вину, великий наш праотец, недостаточно был уверен во Всевышнем. Авраама Вину, Алаву Шалом, ломит хазек, коль как бы имуна. Что-то в его имуне. Помните, имуна — это не просто что-то, во что ты веришь, я знаю что-то. Я абсолютно уверен в своем знании. В чем-то он был не уверен. Не было ему на шлема, говорит мораль. Что он сделал неправильно, говорит мораль. Он забрал Элиезера, который учил Тору, Талмид Хахама, забрал его на войну. Этого делать нельзя было, говорит мораль. Тот, кто рауй на это, подходит, когда надо было забрать. Элиезера нельзя было брать на войну. Это была ошибка. И за это, говорит мораль, мы попали в Египет на 400 лет, чтобы мы увидели Гвурот Ашем, чтобы мы увидели силу Всевышнего. Поскольку Авраам не до конца в эту силу верил. Говорит мораль, если бы он забрал на войну того, кто к этому подходит, это понятно, потому что есть такое правило. Лосам хималянес. Не полагаемся на чудо, а делать реальные усилия в этом. А в Альбезе Шалаках Талмид Хахам. Он взял Талмид Хахама. Показывает это, говорит мораль, что он боялся. А, ты не верил в мою силу? Ты попал, твои предки, потомки попадут на 400 лет в Египет, чтобы увидеть мои гвурот, мою силу, говорит Всевышний. Мы видели снова, вчера ночью мы видели, весь Израиль и весь мир видел эту силу. Американский президент сегодня сказал, что поразительно то, что произошло вчера в Израиле. Как тут не вспомнить в связи с этим моралем Моше Даяна, когда Моше Даяна спросили, почему он не забирает Бахурей Ишива в армию, он сказал, я не могу трогать святыни народа Израиля. Не могу трогать святыни народа Израиля. Всевышний сказал Аврааму и о Галуте, и о Геуле. Сказал ему о том, и о другом. Он сказал ему, что будет и то, и другое. То есть он уже знал, что это будет. И начало нашего Галута началось в Египте. Была обещана Пкида. Пкида — такое слово, он вспомнит вас, Всевышний. Он нас выведет из беды, из рабства. Пкида. Пкида. Но Пкида есть еще одно значение. Тавкид. Если вы выполняете свой тавкид здесь, вашу функцию, ваш тавкид, ваше назначение, вас вспомнит Всевышний. Заслугу чего мы будем освобождены, говорит мораль Тфила, да, нужна тфила и цаака. Там, в Египте, была тфила и цаака. Они кричали и взывали ко Всевышнему. Вчера ночью весь Израиль, я надеюсь, что весь Израиль, взывал к Всевышнему. Потому что он показал, вам не на кого больше надеяться. Да, хорошо сработала третья версия ХЭЦ. Этого ракетной, так сказать, обороны. Третья версия. Но еще раз, запомните это, сказал Всевышний. И ХЭЦ, и Кипат Барзель – это израильское изобретение. Это израильтяне изобрели. Откуда такая сила, такие таланты? Это те самые люди, которые стояли у горы Синай. Наши предки стояли у горы Синай, и наши души там все были. Тфила, Цаака, Хасдея, вот – Дин варахамим. И за это мы будем спасены. Деятельность отцов, их усилия больше, чем положено по закону, и суд и милосердие, это должно привести нас к спасению. Я вывел вас, говорит Всевышний, в лаках хемли леам. Я взял вас себе. Воитила хемли луким. Я вам буду Богом. Я взял вас в себе. Вы мои. Говорит мораль. Почему было сказано нам, когда были казни египетские, сказал Всевышний, я пройду полностью по Египту. Я. Не Малах. Не Сараф. Не какой-то ангел. Нет, я пройду. Потому что наше рождение в Египте, говорит мораль, это были как роды. Роды не мог осуществить Малах, ангел. Только Всевышний. Я возьму вас, народ внутри другого народа, и выведу вас оттуда. Это мог только Всевышний. Это Гвура, Гвура Всевышнего. Что еще мы видим? О чем строится наш бескровный завет? Говорит Амараль. Да, наши праотцы были пророками, это верно. Они были пророками. Но кроме того, они знали Тору и учили Тору. Говорит мораль интересную вещь. Постижение пророка, он говорит, не похоже на постижение обычного человека. Пророк, он что-то видит перед собой, он говорит. Невуа, пророчество похоже на то, что видят твои глаза. Хахам, нави. Хахам, может быть, больше, чем нави. Мудрец, больше, чем пророк. Почему? Он видит то, что не видит глаза. Потому что силой своей мудрости может дойти до этих высших истин. Говорит мораль. Обещал нам Всевышний, он сказал нам, даже если все народы мира против вас ополчатся, я вас спасу. Написано так. Альтира, не бойся, анохи магенлах, я щит твой, я щит твой. Даже если мечи всего мира на тебя ополчатся, им коля умот, митхансим алейха. Все народы мира против тебя направят свои стрелы. Не бойся. Ани нилхам. Я буду воевать против них, говорит Всевышний. Он обещает это Аврааму. Мудрецы наши учили и говорили нам, смотри, Авраам Авину, он боялся спускаться в Кившан-Эш, и он был спасен оттуда. Он боялся голода и был спасен оттуда. Он боялся Милхамы, и он был спасен во время войны. Ай, ты можешь сказать, продолжает мораль, ты можешь сказать, ну что же это? Это только награда в этом мире? Шиматумар кибалтис хари бауламазе в эли клюм лауламаба. Только в этом мире я получил награду Всевышнего, а в будущем мире этой награды у меня не будет? Амара Кадош Бру, Альтира, не бойся, Анухи Маген Лах, я твой щит, я тебя защищу. Маген Асити Имха Бауламазе, я твой щит в этом мире. Награда твоя, готова тебе в грядущем мире. Запомни то, что написано, Мара в Туфха, что это какой-то большой тов, большое добро тебе сохранено в грядущем мире, всем, кто трепещет передо мной. Всем, кто трепещет передо мной. Это обещание, которое дал нам Всевышний нашему праотцу. Мы видим, что Гвурот Ашем, сила Всевышнего, проявляется, когда мы эту силу пытаемся как-то заслужить. Говорит нам Маараль интересную вещь. Трижды написано «Ваямину», и поверили они. Не поверили у горы Синай, не поверили при исходе из Египта, они поверили, когда погибали Мицрим, они увидели, что они уже больше не рабы Мицрим. Эмуна, написано, тот, кто говорит «Амен» в полный голос, у него уничтожается плохое постановление небес. Написано «Ауне Амен, беколь кохо», человек, отвечающий «Амен», накадишь на какую-то браху, во всю силу, силу голоса, силу каваны, силу намерения. Открывает ему, написано, ворота Ганедана. Потому что написано у пророка: «Откройте ворота, и войдет Гой Цадик, народ праведников, хранящий мне верность». Написано «Шумер Эмуним». Понятно, что мудрецы «Альтикра Эмуним Эле Аменим». Тот, кто говорит в полный голос и в полную силу, произносит «Амен», когда мы слышим браху или слышим какой-то кадиш. Это наше усилие, которое мы можем в этом мире сделать. Что еще с нами важно? Важно, что те маалот, те достижения, которые были у нас, мы говорим этому, скажем это в пасхальной агаде. Скажем это в пасхальной агаде, ты нам дал такие-то, вот такие-то, нас возвысил, нас поднял, нас совершил нам столько-то, столько-то нам чудес-то совершил нам. Говорит мораль. Эти 15 маалот, они подразделяются как бы на три части, эти 15 маалот. Мы не рабы, это первое. Второе, чудеса, которые он делал нам. И третье, это хибур, говорит мораль. Надо с ним соединиться. Раслиться Всевышнему, вспомнить, что он сказал: «Мне ли Авадим бна Исраэль? Вы мои, говорит Всевышний. Вы только мои». Три вещи. Мы не рабы. Помните, рабы не мы. Рабы молчат. Не рабы поют славу Всевышнему, говорят брахот и учат Тору, соблюдают его заповеди. Чудеса, которые он сделал, нам быть благодарным за эти чудеса. И, наконец, хибур с ним, соединение с ним, это и была цель, на самом деле цель нашего исхода из Египта.